Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобной Ефросинии Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Благословение Господне да пребывает со всеми нами!
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Первый вопрос от наших телезрителей с форума. Почему в дореволюционном обществе, в культуре и религии духовная жизнь ассоциировалась с понятиями «гнев Божий», страх вечных мук, расплата за наказание, а теперь слышим только о свободе и о любви. Разве от того Русь святой стала, что ее все время пугали? И разве от того современная Россия стала распущенной, что ей не хватает слов о свободе и любви?
Ну, я не думаю, что нужно так прямолинейно рассуждать и говорить о том, что в дореволюционной России только пугали гневом Божьим, неким страхом. У человека никогда на этих понятиях не строится духовная жизнь. Духовная жизнь, она строится на более глубоких, не только, я бы сказал, понятиях, но именно личностных отношениях между человеком и Богом. И здесь мы говорим о каком-то самом низком проявлении, может быть, каком-то даже комическом, что именно так воспитывали, так говорили, что Господь тебе накажет, что ты попадешь в ад, что будешь вечно мучиться там, на сковороде, тебя будут бесы жарить и парить и так далее, и в горящей смоле. На самом деле мы знаем, что духовные отношения, они строятся на любви. Всякое отношение подлинное, настоящее, не на страхе. Рабские отношения, они заканчиваются рано или поздно, когда человек либо привыкает к ним, либо захочет вырваться из них. Но мы видим, что Русь святая, она воспитывалась на идеалах святости. И эта святость присуща стала нашему народу, и поэтому Русь стала называться святой. А святость, она воспитывается не на страхе, а на любви. А где любовь, там подлинная настоящая свобода. И когда человек чувствует эту свободу, чувствует эти отношения, именно они пропускаются через сердце, он чувствует благодать Божию, помощь Божию, он чувствует ответ на свои молитвы, он видит, и не только чувствует, но видит участие Бога в его жизни, и тогда эти отношения, конечно же, приближают человека к Богу. И человек, его движение души, оно начинает идти в направлении к Богу и в направлении к святости. И поэтому русский человек сердцем чувствовал Бога. Недавно мне рассказали очень интересную такую, можно сказать, поговорку, может быть, какое-то такое насказание, рассказ о том, как выстроилась огромная очередь в Царствие Небесное. И вот стоят апостолы, стоят мученики, стоят святители, и стоит на воротах человечек, который спрашивает входящих в рай, говорит: «Ну ты Господа Иисуса Христа знаешь?» Он говорит: «Конечно, я знаю. Я великий человек, я вот богослов католический, я всю жизнь проповедовал о Боге, вернее, говорил о Боге, рассуждал о нем. Многие студенты у меня принимали мои рассуждения и утверждались в них». Он говорит: «Хорошо, иди по левую сторону, так». Следующий подходит: «Ну, а ты знаешь Господа нашего Иисуса Христа?» «Конечно, я его знаю. Я протестантский пастор, я всю жизнь говорил о нем, проповедовал, многие люди услышали мое слово и пришли ко Христу». Говорит: «Тоже иди по левую сторону». Вот. Идет наша русская православная бабушка, вот, в резиновых галошах, в шерстяных носках, в курточке, в плюшечке, вот, с бадиком в руках, с палочкой такой, вот, в платочке такая вот подходит, ее спрашивает: «Ну а ты Господа Иисуса Христа знаешь?» Она говорит: «Господи, да кто ж тебя не знает? Тебя же все знают». И поклонилась ему. И Господь ей сказал: «Иди, говорит, по правую сторону». То есть русский человек, он не был никогда богословски подкован, он не был просвещен, но он сердцем своим всегда чувствовал Бога. И наши бабушки, они не являются богословами. Богословие – это не наука, это не рассуждение. Богословие – это жизнь. И вот святость русскому народу была присуща, потому что он жил с Богом, он жил в Боге, и сердцем чувствовал, где правда, а где ложь. И что сегодня подразумевается под свободой? Свобода всегда подразумевалась нашими предками. Это свобода до греха, свобода от плохих действий. А сегодня свобода – это произвол, это беззаконие, это грех. И у нас ассоциация свободы значит, что ты можешь совершать грех. Это не свобода. Потому что мы знаем, что человек, который приобщает себя к греху, приобщает себя к неправде, он становится рабом этого греха, этой неправды. И мы видим, что чем больше этих привязанностей человеческих, тем больше человек становится, тем вернее, меньше человек становится свободным. Это будучи ли наркоман, алкоголик, это тот человек, который любит разгульную жизнь, это тот человек, который привязан, прилеплен к интернету, к социальным сетям и прочее, прочее, к играм различным. То есть человек в наше, так сказать, называемое свободное время становится меньше, менее свободным, потому что грех его полностью поработил. И, конечно, у такого человека нет ни полета мысли, ни полета духовной жизни, ни таких святых суждений, где через эти суждения была бы святая жизнь, а через святую жизнь он бы видел Христа перед собой, непосредственно ли в делах, ли в словах, ли в общении, в мыслях даже. Вот, вот этой конкретики нет, потому что человек действительно за счет греха, за счет порабощенности, за счет этой мнимой свободы полностью уже становится духовно парализован. Он не может ни двигаться в сторону Бога, и также он становится слепым.
А все-таки вот как бы такой вопрос в дополнение к предыдущему. Какое место в духовной жизни все-таки занимает страх Божий?
Начало премудрости – страх Господень, говорит о том, что страх – это все-таки такая, я бы не сказал, не только начальная ступень, но это все-таки ступень немного выше, чем начальная ступень. Почему? Что такое страх Господень? Страх – это не то, что я боюсь Бога. Страх – это то, что я боюсь потерять любовь Божию, боюсь потерять расположение Божье. А так, чтобы понять, ведь тот человек, который любит другого человека, он тоже имеет страх. Страх, но только страх не того, что этот человек что-то ему плохое сделает, а страх того, что он может потерять любимого человека. Это самое страшное, и мы знаем, что несчастная любовь, и она очень сильно мучает людей, и мы видим молодежь нашу современную, которая мучается, хотя в наш распущенный век, свободный век, все равно есть некая привязанность. И вот страх потерять любимого человека, это самое страшное. Поэтому человек, любимого человека старается не обижать. И вот здесь это страх в понимании того, что кто-то тебе что-то навредит или сделает плохо, или тебя действительно в ад отправит, и ты будешь там вечно мучиться. Нет, не в этом. А потерять именно Божье расположение, потерять понимание с Богом, потерять благодать Божию, потерять помощь Божию. Это тоже вот поэтому только премудрый человек, рассуждая, он может только воспринимать страх Божий, вот, или страх Господень, как некое такое начало премудрости духовной жизни.
А что такое расположение Бога? То есть как выглядит жизнь человека, который имеет расположение Божие?
Как выглядит? Господь любит праведники. Вот. Господь людям своим посылает мир. Господь дает благодать. Если человек с благодатью Божией живет, то он может преодолевать все испытания и искушения в жизни. А без благодати человек ничего не может сделать. Преподобный Силуан Афонский даже сказал очень замечательные слова. Любить любимого человека без благодати Божией невозможно. Понимаете? Это очень глубочайшие мысли. Если нет благодати Божией, ты даже не сможешь по-настоящему это любить человека, которого, казалось бы, которому ты можешь даже привязан, и которого ты любишь. Поэтому у нас среди даже любимых людей такие вещи происходят, такие поступки совершаются, что страшно даже о них мыслить, не о том, что о них говорить, а то, что происходит в жизни, это действительно страшно. У нас по-настоящему-то любить уже не могут, по-настоящему верными друг другу не могут быть, по-настоящему творить добрые дела мы не можем, потому что отсутствие благодати Божьей приносит некий хаос. И вот расположение Божие иметь, это значит получать эту благодать-то Божию. А если мы эту благодать не получаем, если мы живем грешно, мы не имеем Божьего расположения, мы не имеем этой благодати, поэтому хаос в нашей жизни, он только увеличивается, и удовлетворенности от этой жизни мы не получаем.
Спасибо, отец Алексей. У нас первый звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
В Евангелии, когда ученики вернулись к проповеди, Христос сказал слова «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты удалил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам». У меня есть уточнение просто, у меня есть какое-то мнение об этом. Но вот не может Христос быть противником ума и разума. Он, может быть, это он сказал потому, что есть такое понятие, что недоученного научить новому легче, чем уже переученному. Поэтому и учеников может выбрал себе неграмотных рыбаков, потому что книжников было переучить практически невозможно. Как вы считаете, так это или нет?
Спасибо большое. Конечно, здесь нужно всегда понимать, что от умных и разумных, потому что ребенок воспринимает чисто, светло, и человек, который имеет простоту и веру, он также чисто и светло воспринимает слова Божьи. А тот человек, который имеет ученость, он имеет мнение высокое о себе, и поэтому он доверяет только самому себе, довольствуется и наслаждается своим умом, своей грамотностью, своим суждением. И поэтому вот такому человеку очень тяжело воспринимать истину. И мы знаем, что очень многие ведь люди, которые стали раскольниками, которые стали ересиархами, это ведь люди не просто неграмотные, неумные, это очень умные и образованные люди. Но вместе с этим у них возрастала и гордыня. Если человек живет не духовной жизнью, а только воспитывает свой ум, но не воспитывает свое сердце, то тогда он приходит к заблуждениям. Поэтому святые отцы не случайно говорят, что ум должен знать меру познаний, чтобы не погибнуть. Вот если мы пренебрегаем этой мерой и в то же время пренебрегаем некой гармонией внутри себя, то тогда вот происходит такой перекос. Не то, что Господь презрел ученость, мы должны совершенствоваться. Мы должны совершенствовать свой разум постоянно. И это приятно лицу Божьему. Не случайно наша христианская религия – это не простая религия, это религия богословов, это религия религиозных философов, это разложение все по полочкам, это проникновение в некую такую глубочайшую мудрость, которая затем открывает тайну и премудрость Божию. Но в то же время многие могут погибнуть, если будут забывать о духовном пути. И только, опять-таки, я повторюсь, воспитывать свой разум. Разум или знание, говорит апостол Павел, надмевает, а любовь назидает. Поэтому, чтобы не было этой надменности, чтобы не было этого превозношения, нужно воспитывать свое сердце, нужно жить в любви, пребывать в любви. Тогда ты будешь и одновременно и младенцем, и в то же время ты будешь и мудрецом. И вот когда мы смотрим на старцев, мы видим, насколько они мудры, но насколько они легки и просты в общении, как дети. Они улыбаются, они и могут выслушать, они и могут тебя простить, и могут как-то вот не заметить какие-то твои вот заблуждения или какие-то острые рассуждения, или даже, может, колкие слова. Это все нас очень сильно поражает, что мы видим, что в них нечто такое неземное. А земное, к сожалению, оно вот сейчас видно в каждом человеке. Если человек чего-то достигает мало-мальски, то, конечно же, его, как мы говорим в нашей жизни, начинают просто нести, он превозносится над всеми людьми, он считает себя самым умным и начинает рассуждать даже о духовных, о святых вещах с такой высоты и говорит, а я вот понимаю это так, а я думаю, что вот это так. Это, конечно, путь заблуждения. Вот в церкви никогда нет таких суждений, что вот ты должен рассуждать именно как ты. Нет. Если ты не достиг святости, то о вещах духовных ты не можешь сам свободно рассуждать. Ты должен рассуждать так, как рассуждает церковь. А церковь рассуждает через кого? Через святых отцов, через свято-отеческое, как мы говорим, учение. Поэтому даже в толковании священных писаний мы не являемся правильными, если мы вот говорим, а я вот думаю так. Это путь уже заблуждения. А мы говорим, а вот как думает об этом святитель Иоанн Златоуст, а как об этом думает Григорий Богослов, а как думает об этом Василий Великом, а как об этом рассуждал святой праведный Иоанн Кронштадтский, а как об этом говорили святители нашей русской церкви, те, которые достигли святости. И вот мы прислушаемся к тем людям, которые действительно доказали свою святость своей жизнью. Вот. И, конечно, у них рассуждения самые правильные. Почему? Опять-таки, это не просто мое рассуждение или какое-то суждение наших богословов. Это мы черпаем из Священного Писания. Потому что Бога видеть, и все в Боге, что есть, может видеть только человек, который очищает свое сердце. Блажение чистей сердцем. Ибо те Бога узрят. И вот чтобы вот увидеть эту премудрость, красоту, высоту, конечно, нужно очищать свое сердце. И будучи ты богослов или ты будешь философ, не религиозный философ, и будь ты каким-то физиком, математиком, если ты хочешь увидеть премудрость Божию, если ты хочешь подлинно увидеть те законы, которые вложены Господом в те определенные природные явления или предметы, или в сами вещи, которые мы видим на земле, ты должен обязательно очищать свое сердце. Если ты чист сердцем, то тебе Господь многое откроет. И эта премудрость, она будет полезна для всего мира и для всего человечества.
У нас еще один звонок. Звонок из Воронежа. Здравствуйте.
Ой,
мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Батюшка, такой вопрос у меня. Купила две псалтыри, Ефрема Сирина и Пресвятой Богородицы. Вот почему Ефрема Сирина, ну, вообще бесподобно, мне нравится. Пресвятой Богородицы почему-то не лежит душа. Это что, грех? И вообще, вот к акафистам, кроме акафиста за единоумершего и акафиста Пресвятой Богородицы, которые в молитвеннике, вот мне они как-то... Вот это грех, мне надо читать больше, у меня такой вопрос. И тогда я, может быть, полюблю эту псалтырь. Или же не надо себя насиловать, а читать только то, что мне нравится Ефрем Сирин. Ну и псалтырь Давида.
Спаси Господи. Конечно, не нужно себя насиловать, нужно в молитве иметь легкость, и эта легкость, она может быть только через те молитвы, которые вам близки. И не обязательно то, что у вас это останется до конца жизни. Вы понимаете, что мы духовно растем, мы изменяемся. Сегодня вам близка псалтырь Ефрема Сирина, читайте ее. Сегодня вам близка псалтырь Давида, читайте псалтырь Давида. Вот. Будет потребность в каких-то других молитвах, акафистах, она к вам придет, эта потребность, и вы почувствуете теплоту. Вот. А на самом деле просто Господь нам не все сразу дает, а дает постепенно, чтобы был некий духовный рост. У меня тоже был на приходе один случай, когда подошла ко мне одна прихожанка и говорит, батюшка, вы знаете, я люблю Господа, я люблю Пресвятую Богородицу, но я не могу найти расположение в своем сердце к преподобной Ефросинии Московской. Вот что-то мне не дает, вот что-то какая-то стоит преграда. И вот как-то я холодновато отношусь вот в душе к преподобной, не знаю почему. Прошло время некоторое, вот смотрю, она такая сияющая, стоит, улыбается, я говорю, Наталья, что ты улыбаешься? Она говорит, знаете, батюшка, я, говорит, почувствовала думала, шла из храма, и подумала о преподобной. И вот меня посетила какая-то неземная радость. Я так ходила долго по улице, я не хотела идти домой, не хотела подходить к своему подъезду. Я долго гуляла и пребывала в каком-то неземном состоянии. И для меня открылась преподобная. Я, говорит, сейчас пребываю в такой удивительной внутренней полноте, которую боюсь потерять. Я, говорит, тогда боялась зайти в дом, потому что боялась потерять ее. И вот сейчас боюсь потерять вот ту внутреннюю благодать, которую дала мне преподобная. То есть, действительно, эта духовная жизнь, она не может браться насильно, она не может даться полностью, потому что она тоже человека может просто-напросто раздавить. Человек не готовый, не может встретиться с Богом. Более того, земному человеку нельзя увидеть Бога. А еще говорит Священное Писание, кто Бога увидит, смертью да умрет. Всякому видению должно быть определенное состояние. В этом есть процесс духовного восхождения, духовной жизни человека. Сегодня так, завтра будет по-другому. И все это зависит от, опять-таки, нашей духовной жизни. Сегодня это может быть вдохновение, захватывающее нас, а завтра может быть уже такое состояние, когда вот сердце почувствуем таким каменным, что какое-то безразличие, какой-то холод в нашем сердце. Потом опять усиливаешь молитву, начинаешь рассуждать и смотришь на свою жизнь, приносит покаяние, к тебе возвращается состояние особой благодати. Поэтому духовная жизнь, как и земная жизнь, она волною морской, то подбросит, то опустит. Вот. И к этому нужно быть готовым. Но опять-таки нельзя думать о том, что вы в таком состоянии будете пребывать всегда. Нет, будет изменяться, и насильно не надо. Молитесь так, как молитесь, а потом Господь вам потихонечку будет открывать, и будет в вашем сердце возникать какая-то потребность. Через эту потребность вы полюбите о качестве святителя Николая, Иисусу Сладчайшему, и преподобному Серафиму Саровскому, и о качестве прекрасной Сергию Радонежскому. И вот мы сегодня, я только со службы приехал, мы служим о качестве преподобной Ефросинии Московской, нашей небесной покровительницы. У нас собираются в этот день, хотя сегодня вторник, рабочий день, у нас собирается более 150 человек в этот вечер, чтобы вместе пропеть Акафист преподобный. И люди чувствуют теплоту, радость от этих слов. Хотя Акафист непростой, но он уже такой для нас стал легкий. Мы поем и читаем его, как будто вот написал его Александр Сергеевич Пушкин. Вот, очень легкий слог, красиво поется, теплоту, благодать чувствует человек. Все это от нашего, конечно, духовного пути восхождения и от нашего внутреннего расположения зависит.
У нас еще один звонок, отец Алексей. Звонок с Урала. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Рабожий Олег, Урал. Вот у меня вопрос такой. Иисус Христос сказал, не праведников пришел спасти, а грешников. Почему в этой жизни так происходит, что праведники не видятся праведниками, а грешник это и есть грешник? Спасибо. Спасибо, Господи.
Праведник не видится праведником лишь только потому, что может быть, чтобы его не было такого известного почитания. Если мы увидим праведника не с той целью, чтобы назидать нас, хотя мы видим святых людей, и мы благодарны Богу, когда в жизни встречаем святых людей, как некий такой живительный пример. Не всегда мы осознаем, когда с ними общаемся, может быть, начинаем осознавать тогда, когда они уходят от нас, может, начинаем осознавать тогда, когда Господь нас переводит, или мы переезжаем в другое место. Мы начинаем вспоминать этих людей. И, знаете, вот у владыки Вениамина есть Феченкова такие рассуждения и рассказы. Он написал «Божьи люди». Да? Наверное, многие из вас читали. Если кто не читал, почитайте. Вообще владыка митрополит Вениамин Федченков очень хорошо пишет, и он из жизни берет различные примеры, тоже жизнеописания людей, чудеса, которые, с которыми он встречался в жизни своей или в жизни тех современников, с которыми он общался. И вот он описывает Божьи люди, то, что он именно говорит о том, что я в своей жизни видел святых. Я не задумывался, а после прочтения стал вспоминать свою жизнь, когда в советское время мы ходили в храм, когда мы общались еще с дореволюционными монахинями, когда мы общались с теми людьми, которые в советское время посвятили себя Богу, посвятили себя церкви, сохранили свою чистоту, целомудрие, девственность. И вот сегодня, по прошествии некоторого времени, я скажу, что я действительно видел этих Божьих людей, святых людей. И этими воспоминаниями живу, и некими даже какими-то подражаниями, что ли, им. И каждый раз ты видишь, но до конца ты не можешь сказать, что это святой человек. А когда проходит время, ты начинаешь понимать. И спрашиваешь себя, а почему Господь тебе не дал это вот увидеть и сказать, что это святой, что это праведный? Но, наверное, чтобы мы слабые люди, чтобы мы не превратили наши отношения в некое их почитание прижизненное, чтобы, во-первых, это не полезно нам, а во-вторых, это вредно тем людям, которые несут этот подвиг. Ну, а грешника видно. Грешника, слава Богу, что видно, и мы чувствуем свои грехи и недостатки. Это для того, чтобы мы изменялись, исправлялись, чтобы мы действительно смогли при жизни принести достойное покаяние.
И еще один звонок. Звонок из Ставропольского края. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, батюшка, у меня вопрос такой. Как правильно подойти к выбору духовного отца? У меня просто очень знакомый, хороший батюшка. Мне 36, ему 39. Это о чем-то говорит или это мои личные сомнения? Но мы с ним уже в хороших отношениях около 3 лет. Я у него советуюсь, все. Но боюсь напрямую говорить. Может быть, что я могу там, ну, искушать его. Просто очень боюсь обидеть, ошибиться. Вот подскажите, пожалуйста.
Здесь, конечно, вопрос непростой, но я вам скажу так. В выборе духовного отца должна быть молитва. И молитва, не сказать, что она должна быть долгой, там много лет я буду молиться и просить, чтобы Господь мне послал духовного отца. Просто надо помолиться и попросить Господа, и сказать: Господи, открой мне эту тайну, покажи мне того, за которым я должен идти, кого я должен слушать в своей жизни, кто бы духовно меня наставлял, назидал. Не просто мы привыкли к священнику, часто очень приходим как к психологу, приходим как к человеку мудрому, который нам подскажет, как лучше поступить в нашей жизни. Но священник, в первую очередь, конечно, должен нас вести путем духовной жизни, потому что этот только путь приводит к вечности. А смысл нашего пребывания здесь и хождение в храм Божий, и молитва, и соединение с Господом, чтобы мы стали все небожителями, чтобы мы стали все жителями Царства Небесного, чтобы мы стали все гражданами Иерусалима Небесного. Поэтому вот здесь вот Господь и поможет вам открыть, и вы в своем сердце почувствуете, и сердцем почувствуете, что вот этот вот священник должен быть твоим духовником. Я вспоминаю себя, расскажу так, как было со мной в Троице Сергиева Лавры, из своего опыта, когда я поступил в семинарию. Я пришел в Троицкий собор и увидел одного архимандрита, который говорил проповедь, и каждое его слово у меня стало ложиться в мое сердце. И я подумал: Господи, какой он хороший батюшка. Вот, наверное, он столько мне мудрого может сказать и вот вести меня хотя бы пока я буду в стенах Троицы Сергиевой Лавры. И я так помолился, попросил преподобного Сергия. Вот. И целый день ходил с этими мыслями, не находил себе места. И в то же время, а как я к нему подойду? Вот такая робкость какая-то, но вот юный человек, и как подойти к архимандриту, седовласому старцу, сказать, что батюшка, я хочу быть твоим духовным сыном. И вот так вот мучился. И к вечеру я пошел в Троицкий собор еще раз попросить преподобного Сергия. И вдруг этот батюшка, я захожу в Троицкий собор, а он идет мне навстречу. И мы так оказались, мы лицом к лицу, я встретился с ним. Я взял у него благословение, сказал: батюшка, я вот целый день хожу и мучаюсь. Я рассказал ему, он меня благословил, сказал: хорошо. И он меня вел всю семинарию, академию. И вы знаете, настолько это было тепло и радостно. Вот как бы Господь сразу ответил на тот вопрос и на те мучения, которые были в моем сердце. И так Господь всегда ответит. И вот когда вот действительно ты помолишься, с этой мыслью немножко поживешь, живешь, обратись к Богородице, обратись к своему любимому святому, с которым ты уже сдружился в своей духовной жизни, то обязательно услышишь отклик в своем сердце. Но, опять-таки, когда мы выбираем духовного отца, мы не должны забывать, что на пути общения с духовным отцом будет очень много искушений. И враг рода человеческого очень часто желает, чтобы мы рассорились, особенно если мы вступаем в какие-то близкие отношения к священнику, когда начинаем быть вхожи в его семью, то вот здесь вот идет очень частое такое испытание, с которым многие верующие не справляются. Они начинают осуждать священника, начинают его не понимать и доходят до того, что до такой степени, что уже больше не приходит к этому священнику. Вот здесь вот, вот будьте очень внимательны. Всегда было вот в советское время особенное благоговейное отношение к священнику. Не всегда стремитесь войти в дом священника, не старайтесь очень быть ему близким, вот, чтобы не потерять вот эту вот некую такую духовную грань. Мне рассказывал один батюшка, он вспоминал, как в советское время. Было это очень тяжело, особенно в 60-е, 70-е годы, когда нужно как-то было храмы восстанавливать, когда не было столько средств, и было большое отчисление в различные фонды, а крыши текли в храме, там где-то надо еще что-то было подлатать. И очень часто священника направлял все свои средства в деревне, а чтобы самому прожить, он держал домашний скот. Были и коровы, были и свиньи, и батюшка сам не успевал, и прихожане помогали. И вот в те времена женщины, если приходили помочь, то батюшка выходил и говорил: ну, рабы Божии, заходите, мы вас еще чаем с матушками напоим. Они, говорит, брали благословение, боясь даже посмотреть батюшке в глаза, и с благоговением отказывались и уходили, потому что они сохраняли свое внутреннее состояние, в то же время не старались быть в близких отношениях, чтобы не приведи Господь, что-то враг им такое не показал, не открыл, чтобы потом они осуждали священника, чтобы сохранить эти чистыми, такими святыми отношения. Вот в этом смысле мы, конечно, должны тоже духовно подрастать и исключать некое такое действительно то в отношениях, за что потом враг рода человеческого будет нас хлестать по всем местам нашего тела.
Еще один звонок. Звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Как стяжать смирение? Все святые отцы говорят, что любая добродетель, она основывается на смирении, а без нее она может быть вот даже во зло, да? А вот как не уйти в человеку угодничество, как не уйти в смиренное слове, вот как настоящее христианское смирение стяжать и навыкнуть в нем? Помогите советом. Спасибо.
Ну, я думаю, что вам надо больше и чаще обращаться к своему духовному отцу и наставнику, который будет вас вести, потому что смирение – это не вот какой-то плод, который можно очень легко и просто достичь. Смирение – это матерь добродетелей. И чтобы быть смиренным, нужно победить всю массу грехов и приобщиться к другой массе, но уже добродетелей. Вот смирение, если проще сказать, смиренный человек – это тот, который человек имеет мир внутри себя. И смиренного человека невозможно вывести из своего состояния. Он всегда будет спокойный, он всегда будет кроткий, он всегда будет рассудительный. Смиренный человек никогда не поддастся гордыне, он всегда примет любое испытание или любое слово, он будет применять к себе. Это будет слово ли возвышенное, или слово уничиженное, оно не принесет ему никакого вреда. А вот чтобы достигнуть, конечно, без поста, без молитвы невозможно, без хождения в храм Божий невозможно, без таинства исповеди, святого причастия это просто невозможно, без совершения утренних и вечерних молитв это тоже невозможно. Поэтому путь смирения – это путь серьезной работы над собой, это путь поста, еще раз говорю, и молитвы. Это путь, может быть, даже отказа от всех вот этих вот разговоров, развлечения, которые окружают нас, в том числе и телевизоры, это путь действительно внутренней серьезнейшей работы и усиленной духовной жизни. Но опять-таки мы можем сказать, ага, батюшка начертил нам такую перспективу, которую невозможно ни достичь, ни исполнить. На самом деле все возможно верующему. Поэтому с чего-то надо начинать. Опять-таки с чего начать, как сказать? Начните с общением со своим духовным отцом или приходским священником, который будет вам указывать, как нужно поступить, с чего нужно начать, который будет вас знать, который будет знать вашу духовную жизнь, что надо вообще из вашей жизни исключить, к чему нужно приобщиться, на что нужно обратить внимание.
Отец Алексей, а почему без усиленной духовной жизни невозможно смирение? Какие могут быть соблазны, отклонения?
Потому что, опять-таки, чтобы быть смиренным, чтобы сохранить внутренний мир, нужно иметь обильную благодать Божию, о чем мы с вами говорили. А благодать Божия, она не дается человеку, который живет либо той жизнью, которую мы имеем, либо не живет духовной жизнью. Почему? Потому что та суета, которая есть, она нас уводит от Бога. Вот. Потому что грехи бывают не только вольные, они бывают еще и невольные, которые по пути нашей духовной жизни также совершаются, и мы их не замечаем, но которые опустошают нас. Потому что внутреннего мира решает даже грех осуждения. Ты осудил, казалось бы, пришел, а у тебя благодать за счет, как преподобный Серафим Саровский говорит, за счет осуждения у тебя ушла вся благодать Божия. И ты уже внутренне начинаешь метаться, у тебя все не так, тебя все раздражает.
Одного, один раз судил,
только,
уже все.
Да, осудил. И благодать Божия уходит от тебя. Почему святые отцы особенно обращают внимание на грех осуждения? То есть осуждение, это ты замахиваешься через этот грех на власть самого Бога, который единый должен судить человека. Нам такой власти не дано, поэтому это великий грех. И когда человек теряет благодать Божию, то, естественно, там нельзя говорить о каком-то внутреннем мире. Потому что часто раздражение – это попытка утвердить себя в правде, которую ты не имеешь. Это не то, что около тебя все плохие люди. Да нет, неплохие, ты понимаешь, что он неплохой человек. Но ты это делаешь, потому что утверждаешь себя или утверждаешься в той пустоте, которая образовалась в твоей душе. Именно ты себя утверждаешь. Это очень, конечно, пагубно для человека. И тут уже не приходится говорить о смирении, лишь бы каким-то образом чуть-чуть вернуть благодати Божией, которая тебя хотя бы на немного успокоит.
Спасибо. Еще один вопрос. Вопрос из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я являюсь пользователем социальных сетей, вот, и по социальным сетям получил информацию, что в школах девочкам будут делать прививки от рака. Вот, но, как говорят специалисты по православному радио Радонеж, это ведет к бесплодию. Вот я хотел просто всех предупредить, чтобы не делали эти прививки, потому что результат очень сомнительный, их прививок. И у вас хотел спросить, у батюшки, как вот нам реагируют на такую ситуацию, когда нам предлагают делать прививки, а вот есть такие мнения, что они ведут к тяжелым последствиям. Спасибо, Господи.
Ну, я не слышал, конечно, о прививках от рака. Может, они есть, может, их нет. Утверждать не могу ничего. Но есть у каждого ребенка родители. Ко всему нужно подходить с рассуждением. В то же время мы не можем говорить о том, что прививки не нужно делать. За счет прививок в советское время были побеждены многие инфекционные заболевания, которые уносили буквально огромное количество детей. Была высокая детская смертность. Ее почти победили такие заболевания, как тиф, чуму и другие различные очень страшные заболевания. Поэтому нельзя однозначно сказать, что нет, ничего не делайте. Я отец 4 детей, я детям своим делал почти все прививки. И в 90-е годы тоже очень было различное суждение о том, не нужно делать, нужно от всего отказаться. Я всегда консультировался с хорошими православными докторами, педиатрами и спрашивал их. И они приводили достаточно убедительные доводы о том, что нужно делать, что нужно иммунитет воспитывать, что нужно укреплять его за счет этого, чтобы организм мог бороться и побеждать. И в то же время были многие случаи, когда кто не делал прививки при первой инфекции, дети умирали, причем не только маленькие, но достигали даже возраст 14, 13, 12 лет. Некоторые говорят о том, что вот сделали прививку, после этого организм не справился, также были какие-то смертные случаи. Ко всему подходите с рассуждением. Нельзя подходить однозначно. Я еще раз говорю, что Господь нам дал дар рассуждения. Поэтому посоветуйтесь с специалистами, поговорите. Есть врачи различные, я согласен с вами. Но у нас ведь среди наших знакомых и на наших приходах очень много детских врачей, которые являются православными людьми, которые с нами, в нашей среде, которые исповедуются, причащаются, которые также начитаны. Вот с такими людьми советуйтесь, они вам правильно подскажут. Ни в коем случае нельзя огульно просто исполнять какие-то призывы.
Следующий вопрос с форума. Понятно, что мужчина – добытчик, что должен обеспечивать семью. Но если что-то не задалось по каким-то причинам, то может ли пастырь помочь по-сомому трудоустроиться? Если человек трудолюбивый и усердный, но в центре занятости ему отводят место с крайне низким доходом, может ли среди своей паствы и знакомых священник призвать кого-то, имеющего преуспеяние в каком-то деле, и поручить ему принять и обучить нового работника? Насколько вообще это реально и нужно?
Вопрос очень хороший, спасибо за этот вопрос. Дело в том, что нужно всегда рассматривать приход не как место, куда мы пришли, помолились и ушли. Приход – это единая семья. И сейчас и Святейшая Патриарха, и Священное Начале указывает именно на то, чтобы мы более тесно общались с прихожанами. Ну и я вот скажу, что у нас приход, который построен с нуля и образована с нуля община в наше время, что есть костяк, конечно, не все, потому что приход большой, но есть костяк, который общается между собой, который чувствует наш приход, это наша семья, и мы участвуем в жизни приходской, и в то же время участвуем и конкретно в жизни каждого человека. И здесь очень многие познакомились, кто-то на приходе образовал свои семьи, кто-то, значит, действительно приходит с вопросом, говорит о том, что, батюшка, мне нужны вот такие-такие сотрудники, кто-то приходит, батюшка, я потерял работу, вот, стараемся устроить на работу, предлагаем. Вот мы даже порой, я смеюсь, когда захожу в свой кабинет, у меня лежит стопочка резюме. Я говорю, ну вот, отдел кадров, а как-то одному директору предприятия учредители сказали, так, мы теперь знаем, где у тебя отдел кадров. Отдел кадров у тебя в храме в Котловке. Вот. Это действительно, священник и должен участвовать и помогать. Мы не безразличны к жизни наших предприятий. прихожан. Порой невозможно, может, некоторые требуют, но здесь тоже не все зависит от священника. От священника не все зависит, действительно. От нас зависит то, что мы, конечно, молимся. Самое главное – это молитва. Молитва человека, который потерял работу, и молитва пастыря за своего пасомого, чтобы Господь помог и устроил. Но и такое реальное деятельное участие тоже осуществляется, но не всегда возможно. Иногда человек не подходит к тому или иному по каким-то параметрам, потому что наше предложение, ответственность лежит на человеке, который делает конкретное дело, и поэтому они проводят собеседование, дают опять-таки испытательный срок, и здесь не все в наших силах, но мера нашего участия, она есть и всегда будет, и всегда будет, и всегда мы готовы помогать людям, вот. Но дальше уже отношения должен сам выстраивать уже человек.
У нас еще один звонок, отец Алексей, звонок из Подмосковья. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Да, говорите, алло. Говорите.
Добрый вечер, батюшка, и добрый вечер, ведущий. Вот я хотела бы, батюшка, вам такой вопрос задать. Вот сейчас говорили насчет духовника. Дело в том, что я тоже просила у Господа за духовника, молитвы, которые вот мы просим, и как бы... дал мне Господь такого человека, который я душой поняла, что он мне как бы родственный такой. Ну и вот я вот к нему ходила вот уже третий год, наверное. И дело в том, что сейчас его, это из Подмосковья, сейчас его через перевели в другое место. И дело в том, что я не знаю, я могу ему когда-то позвонить, он мне разрешил, но все равно вот я хожу на исповедь, его нет все время, получается, каждый раз. И я не знаю, как мне. Либо мне нового просить в молитвах, я все время путаюсь, то я его имя называю как духовника. Или думаю, мне просить как бы другого. И вот подскажите, как вот в этой ситуации правильно поступить?
Это действительно... бывает проблема, может быть, даже не городских приходов, хотя и в городских приходах так бывает, что священника переводят с одного места на другое, и покойный святейший патриарх Алексей очень к этому относился негативно. Он, наверное, первый, кто настоял на том, чтобы священника не переводили с прихода на приход, а чтобы он служил в одном приходе, где устанавливается глубочайшая связь между ним и его паствою. И люди привыкают, люди действительно уже не могут без своего духовного наставника и руководства в духовной жизни, и в то же время решать какие-то проблемы, задачи. Вот. И это действительно бывает проблемно. Но как выйти из этой ситуации, если она произошла? Потому что не все зависит от нас, не все зависит от нашего желания и наших потребностей. Исповедоваться человек может действительно всегда у любого священника. Принести покаяние в таинство. Не обязательно исповедоваться у духовника. Но в то же время, если возникают вопросы, касающиеся духовной жизни, и касаются вопросы каких-то жизненных ситуаций, то мы можем приезжать к духовнику, где бы он ни находился, раз там в два месяца, раз в полгода, раз в год, или переписываться письмами. Мы сейчас забыли, что у нас есть смс-ка какая краткая, кинулись фразами, и все. Мы, где бы ни находился духовник, ведь так было и в советское время. Духовнику можно написать письмо, и батюшка обязательно ответит на этот вопрос. И не обязательно там по интернету. Напишите, отправьте письменно и получите ответ на свои вопросы. Так что вот ваш выбор. Если вы сможете в какой-то степени заменить батюшку другим приходским священником, и он действительно по духу подходит вам и устраивает вас, то вы помолитесь и можете уже выбрать себе еще духовного наставника, который будет рядом с вами. Или опять-таки исповедоваться у своего приходского священника, а уже в такой острой необходимости и потребности приезжать к духовному наставнику, где бы он ни был. Сейчас есть возможность, и даже в Подмосковье можно доехать с одного конца на другой раз в два месяца. Или в то же время, опять-таки, призываю писать письма.
Еще один звонок, отец Алексей. Звонок из Челябинска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я из Челябинска. Алло, я из Челябинска. Я хотела батюшке задать вопрос. Меня очень волнует этот. Я мама, и у меня сын болеет психическим заболеванием. И я хотела бы сказать, как церковь истолковывает вот эти вот болезни, которые передаются по наследству?
Всякая немощь, которая есть, это все-таки тот крест, который Господь дает, чтобы мы его несли достойно. Не нужно относиться к такому человеку плохо или говорить о том, что Господь наказал. Ни в коем случае. Просто это крест, который нужно нести. Господь не дает крест вне человеческих сил. Но вот есть этот крест, значит, вот нужно смириться, жить и помогать своим близким, своему сыну, своему чаду перенести вот это заболевание. Верю в то, что Господь и Церковь нас учит, что Господь дает это ко спасению. Если вы достойно пронесете это испытание, то спасется и ваш ребенок, и вы спасетесь. И самое главное, что в вечности Господь вас примет с радостью в свои обители.
Думаю, что мы успеем ответить еще на один вопрос с форума. Можно ли утверждать, что грех предательства чаще всего бывает надуман человеком? Состав этого же греха – наслоение других грехов человека в собственной духовной жизни.
Но грех предательства – не надуманный грех. Он есть, он был и будет. И нам Священное Писание показывает грех предательства Иуды. Другое дело, что результатом этого греха становится, наверное, множество тех грехов, с которыми мы не боремся. И предательство – это не такой грех, который вытек из ничего, и вот человек совершил его. Конечно, здесь зависть, конечно, здесь злоба, конечно, здесь какая-то неправда, обман, конечно, хитрость, изворотливость. И все в совокупности эти грехи могут родить в человеке вот это вот предательство. Предательство что значит? Что человек не оценил той милости, которая была явлена Господом через тех близких людей, которые дал ему Господь. Ведь мы предаем либо людей, либо свою родину, опять-таки, предаем тех же людей, с которыми мы жили, и в ту среду, в которой мы родились и в которую мы пришли в этот мир. Поэтому вот это вот, наверное, не оценка, а попытка устроить себя или оправдать свою внутреннюю неправду, свои внутренние или даже внешние и внутренние грехи, они приводят к предательству. Если человек не борется со своими пороками, то, конечно, он совершает этот грех.
А может ли считаться предательством, если человек, допустим, общался с другим, они были друзьями, но у одного из них изменились убеждения, взгляды, то есть внутренне он сам поменялся и как бы расстался с этим человеком, предал ли он его?
Ну, очень сложно. В какой-то степени да, и в какой-то степени нет. Вот. Предал потому, что на чем здесь делалась эта дружба. Что-то должно быть основополагающим. Если человек подлинно дружит по-настоящему, то он никогда не оставит своего друга. И если человек меняет убеждения, значит, он ради своих убеждений приносит в жертву дружбу. Это на самом деле очень тоже сложно. Невозможно человеком общаться, если ты с ним не на одной, как говорят, современной духовной волне. Если по духу разные люди, они обязательно разойдутся. Почему всегда говорится о том, что брак между людьми разных религий – это самый неустойчивый брак. Потому что ты по духу не сможешь быть единым с этим человеком. Вот. если человек предает нечто основополагающее, то он теряет дружбу. Опять-таки здесь было предательство не самой дружбы и друга, а предательство тех идеалов, ради которых созидалась эта дружба. Он тоже предательство. Угу.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне пребывает с нами. Всех сердечно благодарим. Всем помощью Божьей сил, крепости и терпения.
Спасибо большое. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобный Ефросиния Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Всего вам доброго и до новых встреч.